Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной и единственной темой всех последних выпусков нашего «Атласа». Число заболевших во всем мире превысило 2,5 миллиона. Болезнь COVID-19 по-прежнему испытывает всех на прочность, не исключая и богатые арабские монархии региона Персидского залива и Иран, с которого в регионе и началось распространение нового коронавируса. Как власти и население этих стран справляются с эпидемией и каковы особенности самоизоляции и общенационального карантина в мусульманском государстве, особенно сейчас, когда начался Рамадан? Об этом мне рассказал живущий и работающий в столице Катара Дохи политолог-востоковед, иронист Николай Кажанов. Как изменилась жизнь в Катаре, где вы сейчас находитесь в связи с пандемией? Я спрашиваю еще и с учетом того, что Катар не первый год и так находится в дипломатическо-торговой блокаде со стороны ближайших арабских соседей.
Частично эта блокада и определила отношение Катара к предпринимаемым шагам. То есть здесь вот наблюдалась временная задержка, связанная с принятием решения по, допустим, перекрытию того же сообщения с Ираном. Сообщение с Тегераном как таковым до последнего момента и не было прекращено. Более того, Катар продолжал обслуживать перелеты из Ирана транзитного характера, то есть пассажиры могли перемещаться в транзитной зоне, и, насколько я знаю, до сих пор транзитные рейсы через Катар осуществляются, в том числе и из Ирана. Но, с другой стороны, надо дать должное, что Катар, пожалуй, вот из моего личного опыта, это одна из тех немногих стран, которые внутри отнеслись к ситуации достаточно серьезно. То есть вот тот факт, что мы имеем, пожалуй, самый большой показатель среди арабских монархов Персидского залива по количеству зараженных, это просто случайность, обусловленная тем, что первые недели оказалось заражено общежитие, в котором проживали иностранные рабочие. Но во всем остальном Катар действовал очень спокойно, достаточно адекватно. Например, на дорогах были выставлены патрули, которые измеряли и продолжают измерять температуру у проезжающих, следят за тем, чтобы не было праздно шатающихся. Были введены ограничения на общественные сборы в публичных местах. Между тем, официально жесткого карантина наложено не было. Просто были закрыты, такая восточная специфика страны, все места, куда можно было пойти.
Работает ли сфера услуг и как население реагирует на действия властей? Происходящее как повлияло на бытовую жизнь простых людей?
Население, в принципе, относится к принятым мерам пониманием. Карантин в той форме, в которой он установлен в Катаре, он соблюдается, но опять же не без определенных исключений, то есть там, где государство не слишком следит за общественными местами, они продолжают посещаться, явно группами в количестве больше двух. Я так сильно подозреваю, что для местных и посвященных продолжают работать рестораны, в которых можно не просто заказать еду, но еще и посидеть. Во всем остальном передвижение людей сильно сократилось, либо до локальных вот этих компаундов и районов, в которых народ проживает, то есть он за пределы их старается не выходить. Либо, что опять-таки очень бросается в глаза, пока не наступила жара, очень многие пересели на велосипеды и пользуются велосипедными дорожками. Катар в этом плане он меня очень сильно поразил в позитивную сторону, но среагировал на ситуацию очень быстро, и еще до вот принятия мер в Европе, до принятия мер в России здесь были в весьма спокойном, неторопливом режиме вот введены ограничения по дистанции, например, во всех публичных местах развешаны баночки с жидкостью, позволяющей помыть, очистить руки. И население информировалось о принятых мерах 24 часа. Причем это происходило с электронными способами. То есть там приходили смс-ки, приходили письма. То есть все очень быстро доводилось. И самое главное, старались не сеять панику.
В связи с тем, что Катар — страна с весьма строгим мусульманским законодательством и, главное, искренне верующим населением, есть ли какие-то специфические местные действия, детали, которые интересно было бы узнать людям в России или на Западе?
Ну, наверное, российской публике будет прискорбно узнать, что спиртное здесь уже достать практически невозможно. То есть все бары и кальянные закрылись в первую очередь как места возможного распространения коронавируса. Было ли это сделано в отношении баров для того, чтобы привести ситуацию в стране в соответствии с мусульманскими нормами или нет, сказать сложно, но вот этот шаг был предпринят. Более того, у населения не мусульманского, у экспатов, первые, наверное, несколько дней, если не неделю, была паника относительно того, где можно будет достать спиртного. А магазин, который здесь его продает, в розницу всего лишь один. И, как говорили свидетели, в него стояли просто километровые очереди, чтобы попасть и успеть затариться на все время карантина. И, собственно говоря, этот магазин был единственным местом, где я наблюдал ажиотаж и панику. Потому что во всех остальных случаях первую неделю закупка продуктов питания явно интенсифицировалась, но такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
В соседних Саудовской Аравии, Эмиратах, Омане, Бахрейне ситуация примерно сходна с катарской. Насколько они пострадали и как там пытаются бороться с пандемией?
Ситуация, судя по всему, во многом схожая. Опять же, надо понимать, что определенная информационная блокада, она существует. Страны не любят сильно распространяться о реальном числе заболевших, о том, насколько тяжела ситуация. Но по тем новостям, иногда слухам, которые доходят из других арабских монархий, ситуация в целом схожая. Более того, коронавирус здесь в чем-то может сыграть и на пользу укрепления их отношений. То есть вот несмотря на ту же продолжающую блокаду со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна, Арабских Эмиратов, Катар активно взаимодействует в консультациях, проводимых на уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, что опять-таки подчеркивает, что эта общая проблема, эта общая беда, она способна заставить их на некоторое время отложить в сторону противоречия.
Я вот как раз очень много сейчас читал предположений в западной прессе, что пандемия COVID-19 может, наоборот, еще больше обострить многочисленные конфликты на всем большом Ближнем Востоке, хотя бы в регионе Персидского залива. И то, что Катар и его соседи, там, союзники, враги, Иран, саудиты, они много обвиняют друг друга в том, что они что-то сделали не так, там, специально навредили или, ну, просто помешали, прозевали и так далее.
Но это верно только до определенной степени. То есть, если смотреть на реакцию, которая была вот в регионе, на общую ситуацию, с одной стороны, да, в первые, наверное, дни, недели распространения коронавируса в том же Тегеране, среди общественного мнения в Саудовской Аравии, в Эмиратах было, ну, то, что можно характеризовать российской пословицей, у соседа корова сдохла, уже приятно. Когда стало понятно, что эта проблема распространяется за пределы Ирана, на уровне там благосферы были попытки, ну, раздуть какой-то скандал, показать Иран источником проблемы. Более того, в твиттерах, принадлежащих жителям Эмиратов, иногда проскальзывали там конспирологические теории, что не то иранцы, не то катарцы этот вирус могли создать или попытаться заразить им своих оппонентов. Но, опять же, на правительственном уровне это не поддерживалось, и более того, было быстро задавлено. Просто здесь существует понимание, ну вот не до конфликтов политических, когда существует эта угроза. Еще одна особенность этого вируса, что он не делает больших различий между суннитами и шиитами, между элитой или обывателями. И просто сейчас все внимание отвлечено на него, то есть не до вражды.
Известна ли, какова сегодня ситуация в самом Иране? И в первую очередь, скрывает ли или нет официальный Тегеран реальные масштабы эпидемии?
Я думаю, что скрывать эти масштабы уже для Тегерана бессмысленно. Иранцы, по тем новостям, которые приходят из Ирана, понимают, что начало, собственно говоря, пандемии они прозевали. И для правительства Ирана, конечно, это существенный вызов на данный момент, наравне с другими экономическими проблемами. Но паника первых дней и, наверное, непонимание, что делать, они сейчас, опять-таки, тоже сменились достаточно таким расчетливым подходом, то есть использованием средств, которые применяются сейчас во всех странах мира. То есть это карантин, ограничение передвижения, до той степени, до которой это возможно. Надо понимать, что Иран — это страна с территорией, равной, наверное, половине Европы, и перекрыть полностью сообщение на этой территории транспортное, ну, просто физически невозможно. Это приведет к нуклеаризации страны, к ее определенному распаду на отдельные районы. Иранцы здесь, конечно, в достаточно незавидном положении.
Много пишут о том, что Тегеран зря не остановил внутренние сообщения, в первую очередь авиасообщения. А еще о том, что очень много иранцев погибли от отравления суррогатным спиртом, который они считают таким превентивным средством от коронавирусной инфекции. Все это говорит о том, что в Иране все-таки была массовая паника, а может быть продолжается?
Я думаю, что масштабы паники, именно такой, которая ведет глобальным неуправляемым потрясением, несколько преувеличено. То есть паника была и страх был в первые дни. Конечно, иранскому руководству надо поставить на вид два момента, что когда стало понятно, что центром заражения стал Кум, не было перекрыто с ним сообщение, то есть, не был задействован вот этот уханьский протокол, вариант Уханя. И второй момент, это, конечно, не были перенесены выборы в иранский парламент, которые проходили примерно в это же время. В том числе и они способствовали дополнительному распространению болезни. Вместе с тем, пропустив вот этот ключевой момент, иранцы все-таки собрались и приняли целый ряд решений, которые для мусульманской страны, и вот здесь вот как раз специфика мусульманской страны проявляется особенно, отказаться от официальных собраний в пятницу в мечетях, и более того, это было сделано, но по всей стране обоснованно, с призывами, с объяснениями, почему это стоит делать. И очень быстро они стали отлавливать как паникеров, так и тех людей, которые пытались объяснить, что коронавируса не существует. То есть напомню вот этот случай, когда там человек демонстративно целовал, лизал ограды священных мест, захоронений святых в том числе, хотя официально такого, конечно, культа не существует, но на практике он есть. Полиция просто очень тихо его и быстро скрутила и провела разъяснительную работу с теми, кто пытался продолжать его дело. Возможная паника, возможные проблемы, они, скорее всего, пока еще только в будущем. То есть просто от правительства ожидают, насколько эффективно оно сможет справиться с вот этой возникшей проблемой.
Напоминаю, я беседовал с живущим в Катаре востоковедом Николаем Кожановым. Это «Атлас мира». С вами Александр Гостев. В Японии, которую до сих пор, как ни странно, учитывая ее близость к Китаю, пандемия затронула меньше, чем другие страны Большой Семерки, власти все-таки ввели чрезвычайное положение. При этом все ограничительные меры, принимаемые сегодня Токио, все равно выглядят очень мягкими по сравнению с другими государствами. Моя очередная беседа сегодня с давно уже живущим в Японии российским журналистом и политологом, знатоком Восточной Азии Василием Головниным. В каждой стране эпидемия по-разному действует на состояние умов населения, и иногда это принимает совершенно причудливые формы. Наблюдаются ли какие-либо сейчас особенности, изменения в общественном поведении большинства японцев, такие, которые вчера, например, еще трудно было представить?
Изменения, я бы сказал, колоссальные, разительные, заметные невооруженным глазом и вот заметные прямо вот из той комнаты, где я сейчас нахожусь. Дело в том, что напротив моего дома, где я живу, находится еще один дом, многоквартирный, там живут, скажем, представители такого среднего класса или чуть-чуть повыше. Так вот, никогда я не видел там освещенных окон, где-нибудь, может быть, до 11 вечера или даже позже. Люди всегда после работы закатывались в какие-то кабачки, бары, ресторанчики, там тихо выпивали, так как, в принципе, делают миллионы японцев после работы. Теперь ситуация совершенно новая и необычная. Окна все горят, люди сидят дома в собственном таком самокарантине. Так что стиль жизни японцев изменился. Веселые выпивания как-то вот ушли на задний план. Приближается колоссальное событие, очень важное для Японии, так называемая «золотая неделя». Это череда выходных и праздничных дней, которые начнется в этом году 29 апреля и будет продолжаться непрерывно до 6 мая. Раньше это было что что-то невообразимое. Вся Япония снималась с места, садилась в скоростные поезда, самолеты, собственные автомобили и куда-то ехала. Кто-то летел за границу, кто-то на Гавайи, кто-то к бабушке в деревню. В общем, вся Япония приходила в движение. Да, детей везли во всевозможные парки с аттракционами. В общем, такая... предел активности. То, что бизнес ждал целый год, потому что продажа всего подскакивала до небес. Сейчас, похоже, никакой золотой недели не будет. И, в общем-то, японский режим чрезвычайной ситуации был во многом введен для того, чтобы не дать людям или как-то помешать им вот так вот сняться с места и поехать в другие места, разнося с собой вирусы. Поэтому и, видимо, люди откликнутся, потому что уже сейчас известно, что билетов закуплено на поезда несравнимо, там, на порядки, в десятки раз меньше, но на самолеты тоже. Так что страна живет совершенно не так, как привыкла жить до сих пор.
А в Японии сейчас внешнее и внутреннее авиасообщение закрыто, открыто, что разрешено, а что нет?
Внешнее сообщение, я бы сказал, не закрыто целиком, но оно очень сильно ограничено. Нельзя летать из 73 стран, это главные страны. Это Китай, это Соединенные Штаты, страны Европейского Союза. Сейчас, вот, по-моему, буквально сегодня к ним добавили и Россию. Так что, в общем, осталось очень мало, что откуда в Японию можно залететь. И это тоже огромная экономическая проблема, потому что аэропорты буквально закрываются на глазах. Ну, скажем, у токийского международного аэропорта Нарита есть две взлетно-посадочные полосы, так одну из них закрыли, потому что она не нужна. Никто не прилетает. Закрыт международный терминал в крупнейшем в Японии токийском аэропорте Ханеда, который, правда, обслуживает в основном внутренние рейсы. Внутренние перевозки рухнули вообще в десятки раз. Дело в том, что японцы, как и американцы, в какой-то мере привыкли передвигаться на самолетах. И они их используют почти как автобусы. Между всеми городами существует масса внутренних авиалиний. То есть можно передвигаться по Японии, игнорируя Токио и другие города. И так вот эти вот внутренние маленькие перелеты из городка в городок, вот все это рухнуло, никто не летает, авиакомпании несут колоссальные убытки.
В Японии есть какой-либо дефицит каких-то товаров, связанных с карантином и эпидемией? Вот всегда ли в последние пару месяцев всем хватало медицинских масок или, допустим, пресловутой туалетной бумаги?
Конечно, дефицит был с самого начала. Был дефицит туалетной бумаги, дефицит масок, дефицит жидкостей таких дезинфицирующих с содержанием алкоголя. Туалетная бумага появилась, она теперь везде лежит, потому что она исчезла в основном под влиянием паники, под влиянием ложно распущенных слухов о том, что туалетную бумагу закупали в Китае, и ее больше не будет, и потому что в Китае все ой-ой-ой плохо, но это было не так, потому что туалетную бумагу, как вещь крайне важную для организма, японцы делают сами. И, в общем-то, этот вопрос они решили. Вот я только что вышел с небольшой прогулки по моему райончику. Я вижу, что в магазинчиках там всяких туалетной бумаги полно. Но остается дефицит другого. Это, в первую очередь, маски. И вот здесь действительно очень больно ударила зависимость от Китая. Дело в том, что 80% масок всех, и обычных, и более сложных медицинских, в общем, всех масок, закупались в Китае Народной Республики, и этот импорт исчез. То есть Япония оказалась без масок. И это, конечно, большая была очевидно ошибка. Сейчас они пытаются наращивать. Маски пытаются делать электротехнические компании типа Sharp, Panasonic и других, которые никогда этим не занимались. Но это производство не догоняет спрос, особенно с японской привычкой к чистоплотности и брезгливости такой характерной японской. Правительство, правда, пытается что-то сделать. Оно пообещало раздать каждой японской семье по две многоразовые тряпичные маски. Раздачу начали в Токио, самого большого, самого густо населенного района Токио. Я, к сожалению, живу не в нем и жду сейчас своей очереди. Думаю, что до меня дойдет где-то, наверное, в начале следующей недели, я надеюсь. Как это делается? Все это распределяются, эти маски, в почтовые отделения. Почтальоны на своих мотоциклах или маленьких машинках объезжают дома и в почтовый ящик каждой семьи кидают пластиковый запечатанный пакет с этими масками. Поскольку в Японии население большое, это 126 с лишним миллионов человек, вся эта операция обойдется почти в полмиллиарда долларов.
Японцы известны своей самодисциплиной, они явно будут соблюдать самые жесткие меры там, карантина и самоизоляции, если они станут законом, но в Японии пока правительство никаким жестким мерам не прибегает. Так вот, я хотел спросить, какие-то непрямые намеки власти используют, чтобы, ну, побудить население проявлять меньше социальной активности? Вот что закрыто, что открыто, куда пускают, куда нет?
Для начала надо сказать, что у правительства в Японии после Второй мировой войны из-за памяти о репрессивном милитаристском режиме полномочия на введение каких-то чрезвычайных мер крайне небольшие. Вернее, их нет почти никаких. Вот сейчас премьер-министр Японии объявил режим ЧС, но он означает то, что какие-то насильственные меры могут принимать только избранные губернаторы на местах. Кабинет министров скомандовать никому ничего не может. Ну, а губернаторы, поскольку они избираются, им тоже не хочется идти на какие-то меры, ну, такие насильственные, которые могут обидеть японцев и, в общем-то, вызвать их большое недовольство, поскольку они, японцы, не привыкли, чтобы ими как-то командовали, но по крайней мере все послевоенные десятилетия. Поэтому речь идет об уговаривании. Составлены списки тех предприятий и тех объектов, которые официально уговаривают закрыться. Это увеселительные заведения, это бары, это культурные там музеи, там и вот парки. Например, закрыты все знаменитые японские парки, ну, например, гигантский токийский Диснейленд. То есть, опять же, он закрылся как бы сам, по собственной инициативе. Закрыт такой же развлекательный, очень сложный компьютеризированный парк компании американской Universal Pictures, где устроены аттракционы по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Вся индустрия развлечений, которая основана на непосредственном общении, все это не работает. А это вот так, как это бары с хостес, это бары, то есть с девушками, и бары с молодыми людьми, которые рассчитаны на дам. Этого в Японии очень много, все это не работает. Люди несут колоссальные убытки. Ну, у меня есть собственный опыт. Я в течение долгих лет ходил в один небольшой бар. Там, в общем, у меня сложились хорошие отношения с барменом. Я его как-то понимал, и он меня понимал. Находил те напитки, которые мне нравятся. Маленький барчик, там буквально на несколько мест. Все, вот он закрылся, потому что к нему никто не ходит. Есть компенсации, конечно, подкидывают какие-то деньги этим людям. Да, ну вот и что еще? Была знаменитая история с цветочным парком. Это знаменитый тоже в Японии парк цветов, где каждый год в апреле происходит фестиваль тюльпанов. Но это надо видеть. Это словами это рассказать довольно сложно. Это колоссальные рельефы, картины, выложенные на склонах холмов, в низинах. То есть, ну, можно сказать только цифру. Это 800 тысяч тюльпанов. Власти попросили этот фестиваль не открывать, об этом объявили по телевизору, везде в газетах, там в интернете, в социальных сетях, умоляли людей на этот фестиваль не ходить, потому что он открываться не будет. Но народ бывает всякий, даже японцы, несмотря на всю дисциплинированность, все-таки стали потихонечку в этот парк подтягиваться, чтобы поглядеть на эти чудеса цветочные. И власти пошли на беспрецедентный жестокий шаг. Они срезали все эти 800 тысяч уникальных элитных тюльпанов, которые, так сказать, специально выращивались для этого дела.
Власти помогают жителям страны материально? Субсидируют ли нуждающихся, вот, страдающий бизнес? Вообще раздают ли деньги, устраивают кредитные каникулы и так далее?
Программы помощи носят просто, я бы сказал, поражающий воображение размер. Ну, во-первых, на поддержку бизнеса мелкого, среднего, любого, включая это, так сказать, выделяется программа, превышающая $1 100 миллиардов. Это сумма, равняющаяся примерно 20% японского валового внутреннего продукта. Такой программы помощи национальной экономике и населению Япония не знала никогда. Каждому жителю Японии, причем не только гражданину Японии, но и иностранцу, имеющему здесь длительную визу, дадут примерно, ну, чуть меньше $1000, переведут на его банковский счет. Беспрецедентная программа. Центральные власти долго не хотели на нее идти, потому что они считают, что большого экономического эффекта в условиях режима ЧС от нее не будет. Люди, скорее всего, ну, вот так им кажется. Так что вот эта раздача примерно $1000 каждому человеку, включая детей, младенцев и иностранцев, и бомжей, и всех, это, конечно, в первую очередь должно иметь такой терапевтический, психологический эффект, чтобы помочь людям выжить в нынешней непростой ситуации. В эту программу на триллион с хвостиком долларов входят не только наличные, конечно, это и налоговые послабления, это прямая адресная помощь органам местного самоуправления, которые уже у себя на низовом уровне распределяют деньги. Ну вот, например, мой самый бармен знакомый, он получит в виде текущей компенсации за то, что он закрыл свой мини-микробарчик, ему дадут $5000 где-то. Эти деньги, конечно, не спасут его, но, в общем, это лучше, чем ничего.
Это был рассказ, напомню, живущего в Токио российского журналиста и востоковеда-политолога Василия Головнина. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!